Глава 38. Карвалис иногда вспоминал, как 30 лет назад Ричард Фортрест выдернул его из программистского отдела корпорации 95-92 на самый верх, непосредственно под свое начало. Карвалис задал обычный вопрос о должностных обязанностях. Ричард ответил просто «всякая заумь». Отдел кадров такая формулировка не устроила. Ричарду пришлось спуститься на несколько этажей и объяснить подробнее. В памятном импровизированном перформансе посреди HR-овского Open Space он сообщил, что рутинную предсказуемую работу можно и нужно передать компьютерам. Если компьютеры с ней не справятся, надо аутсорсить ее людям в далеких краях. Если она чересчур сложна или секретна для аутсорсинга, вы, ребята, имелись в виду HR-ы, должны нашинковать ее на задачи, соответствующие должностным обязанностям, и объявить о них на рынке вакансий. Над этим всем, впрочем, парит недоступная вам, ребятам, область всякой зауми. Для компании важно иметь людей, которые таким занимаются. На самом деле гораздо важнее всего остального. Но объяснять такую заумь вам, ребятам, все равно, что объяснять синий цвет слепому от рождения». Тут на него посыпались срочные сообщения от автора, пишущего для корпорации 95-92. Тот сел на мель у какого-то безлюдного повествовательного берега и нуждался в моральной поддержке, так что обсуждение на этом закончилось. Кто-то написал достаточно расплывчатый перечень обязанностей и придумал название должности, позволяющее платить Карвалису ту же высокую зарплату, на которую он был вправе рассчитывать. Все сложилось идеально. Заодно получился смешной рассказ для тех, все более редких случаев, когда старые друзья начинали вспоминать Доджа. Правда, история осталась без финала, поскольку Додж так и не успел объяснить, что такое всякая заумь и почему она важна. Со временем, впрочем, Карвалис понял, что именно незавершенность – важная составляющая истории. На протяжении своей дальнейшей карьеры Карвалис упрямо занимался всякой заумью, при первой же возможности стараясь освободиться от того, что к ней не относилось. Порой это ставило его перед рискованным выбором, но он всякий раз вспоминал Ричарда и старался поступить так, как поступил бы тот. Вот почему сейчас он сидел в самом дорогом ресторане Сиэтла напротив Герты Шток и круглосуточной сиделки, которая поддерживала в Герте жизнь, присматривая за подключенными к той проводами и трубками. Герта, как выяснилось, была трансгендерной женщиной. И не такой уж глубокой старухой, просто очень больной. Карвали со времен корпорации 95-92 зрелище повергло бы в ужас, но из-за доджевого завещания и собственной лазерной нацеленности на всякую заумь он мало-помалу превратился в своего рода высокотехнологичного Харона. Карвалис переправлял мертвых через цифровой Стикс и высаживал на неведомый для себя берег. Ему постоянно приходилось видеть умирающих. Доджа, потом Верну и других, переселившихся в облачное посмертие. Состояние Герты Шток его не изумляло и не пугало. Впрочем, он сильно удивился, когда она рассказала, чем зарабатывает на жизнь. «Я музыкант. Моего настоящего имени вы никогда не слышали. Но я знаю, что вы слышали мою музыку. Я записывалась под именем Помпезус Бомбазус». Карвалис тут же вспомнил. Последняя музыка, которую слышал Ричард Фортрест. «Если в лифте не проигрывали какую-нибудь попсу», — ответила Герта. «Вам попадалось то видео? Мальчик со сломанной рукой на тротуаре?» Герта закивала и улыбнулась, показывая желтые зубы и чудовищные десны. Карвалис отвел глаза и воспроизвел перед мысленным взором гифку. Додж с мальчиком на тротуаре за мгновение до того, как уйдет умирать. У Ричарда на шее массивные, дорогущие наушники с шумоподавлением. Из них в промозглый осенний воздух льется музыка. Совершенно точно Помпезус Бомбазус. «У него были все ваши вещи», — сказал Карвалис. «Меня это на время прославило», — ответила Герта. «И принесло большой заказ. Музыку для ААА игры. Хватило на трансгендерный переход». «И что было потом? Мне вроде бы помнится, вы еще пару альбомов записали». «Не выстрелила. У меня был шанс, я его упустила». Карвалис отпил дорогого вина, которое заказала у сомелье Герта. «Но согласно тому, что переслал мне ваш секретарь, вы прилетели из Берлина на частном самолете. остановились в лучшей сиэтлской гостинице, обедаете в лучшем ресторане, заказываете лучшее вино. Должен ли я буду заплатить по счету?» Герта рассмеялась и мотнула головой. «Я внезапно разбогатела. 2 недели назад я жила в государственном доме престарелых. Теперь деньги текут на мой банковский счет рекой, сотни тысяч долларов в день».
«Откуда?»
«От вас, друг мой. Вы когда-нибудь проверяете свою бухгалтерию?»
«От меня лично или...»
«Нет, от вашего фонда или как там это называется. Почему мы перечисляем деньги на ваш счет?»
«Это происходит автоматически», — сказала Герта.
«Есть система, которая отслеживает скачивание музыки. Она платит музыкантам всякий раз, как кто-нибудь слушает их песни. Кто-то или что-то в вашем облаке качает мою музыку как безумный. Я внезапно стала богатой». Помпезус Бамбазус вскинула руки, увлекая вверх провода и трубки капельниц. «Я хочу умереть как богатая, с хорошим обедом в желудке. И чтобы мое тело отсканировали, как сканируют богатых. И я хочу попасть в то замечательное место, где все слушают мою музыку».
Через несколько дней Корвалис нашел время проверить бухгалтерию и убедился, что Герта сказала правду про скачивание и деньги.
Помпезус Бамбазус за последние 5 недель заработала больше, чем за предыдущие 10 лет. Для живых она оставалась забытым музыкантом, но для мертвых затмевала Битлз. «В обычных обстоятельствах какой-нибудь процесс в системе отметил бы аномальные выплаты и поставил в известность ревизора Фортрестовского фамильного фонда. Но в данном случае всплеск остался незамеченным на фоне более мощных трендов. Экосистема вычислительной деятельности, возникшая 5 лет назад, когда София запустила мозг Доджа, и включающая теперь тысячи процессов на неведомом числе серверных парков, которые Эл открыл по всему миру, перешла в новый режим. Про этот режим знали одно – он обходится очень дорого, причем по-новому. Выяснить, что именно думают и делают процессы, было все так же трудно. За годы участники Экопермона создали и предоставили в распоряжение сообщества различные инструменты, которые извлекали доступные данные из потока сообщений и нагрузок на серверы, анализировали разными хитрыми способами и выдавали трехмерные визуализации. Их теперь появилось много, но чаще всего использовались изначальные ProVille, программа визуализации ландшафта, и схема сетевого картирования, вышедшие из исследовательских организаций Элмо Шепарда. Корвалис, как и все держатели токена, мог в любой момент посмотреть их через гарнитуру. Приложение было многопользовательское. Вы могли при желании включить функцию, позволяющую видеть аватары тех, кто сейчас смотрит ту же визуализацию. Сами вы при этом могли оставаться невидимым, а могли известить о своем присутствии. Сообщество было эксклюзивным клубом, не больше 100 держателей токенов по всему миру. Доступ имели только ученые и руководители из учреждений большой тройки Waterhouse Fortress Shepard. Недели 2 назад ревизор Фортрестовского фамильного фонда сообщил руководству и совету директоров, что происходят неприятные вещи, на которые надо обратить внимание. С тех пор Корвалис постоянно держал включенную визуализацию на периферии зрения и проверял ее несколько раз за день. Один участок ландшафта всегда ставил их в недоумение. В горах к северу от города располагалось место, не вписывающееся в понятную трехмерную форму. Исследователи окрестили его Эшервиллем по имени художника М.К. Эшера, который рисовал невозможные фигуры. Эшервиль существовал по меньшей мере столько же, сколько работала ProVille, и почти не менялся. Анализ потоков сообщений четко демонстрировал, что Додж, Плутон и некоторые другие процессы Пантеона активно с ним связаны. Эшервиль при всей своей странности был хотя бы стабильным. Другое непонятное место называли площадью с тех пор, как София указала на его сходство со сквером в родном городке Ричарда Фортреста. Однако теперь всякое сходство исчезло. Последнее время площадь светилась так, что ее было не разглядеть, если не приглушить яркость очков. Остальной ландшафт при этом погружался во тьму. Все зеленые точки в ProVille имели одинаковую яркость. Если одна область светилась сильнее других, то лишь от того, что там концентрировалось много точек. Если сравнить ландшафт с роем светлячков, то площадь была банкой, куда светлячки почему-то набились до отказа.
Правил старалась отследить все данные и нанести на объемную карту, но не могла осмыслить поступающую информацию. А может, наблюдатели вроде Карвалиса не могли сопоставить увиденное с формами, знакомыми им по жизни в трехмерном пространстве? Может, покойники иначе понимали геометрию, а может, в данных вообще не было смысла? Вторым любимым инструментом Карвалиса была Элова система, представляющая трафик в виде трехмерной вселенной цветных шариков-процессов, соединенных линиями-сообщениями. Когда Эл впервые ее показал, сверху был большой желтый шар, мозг Доджа. Под ним процессы Пантеона, а внизу тысячи крохотных белых катышков в паутине. Сейчас наверху все было в целом по-прежнему, а вот нижний уровень напоминал ком ваты размером с автомобиль. Если увеличить, становились видны отдельные скопления, но плотный поток сообщений не давал их разглядеть. «Наконец-то что-то!» Карвалис привык узнавать этот голос. На личной встрече в Зелрек-Алберге он последний раз слышал собственный голос Элма Шепарда. Теперь только такой. Аватары для виртуальных пространств появились давно. А вот их аудиоаналоги долго запаздывали. Теперь аналоги потребовались для Терры, игры, созданной Ричардом, Плутоном, Карвалисом и другими сотрудниками корпорации 95-92. Задачка была адская, и никакая вменяемая программистская команда за нее бы не взялась. Поэтому ее подняли до статуса «всякой зауми». Приятно вообразить, что ты отправляешься в квест с командой магов, эльфов, гномов и так далее, и вся эта публика будет общаться голосами кинематографического качества, такими же проработанными, как аватары, оружие и сам мир. Однако, когда один игрок, китаец, плохо говорящий по-английски, другой из Арканзаса и не пытается скрыть деревенский выговор, третий в Бостоне, но изображает шотландский акцент, потому что так, по его мнению, должен говорить гном, четвертый в Лондоне, и бостонец его дико раздражает. Пятый – женщина, играющая за мужского персонажа, а пятый параллельно спорит с матерью, требующей вынести мусор. Когда все это происходит одновременно, невозможно заставить персонажей говорить с кинематографическим правдоподобием. Команда отдела заумных исследований прибегла к подходу «разделяй и властвуй». Они научились превращать мужской голос в женский и наоборот – с помощью систем преобразования речи в текст расшифровывали, что говорят игроки, подключали алгоритмы искусственного интеллекта, отфильтровали лишнее вроде «немедленно вынеси мусор или до конца недели гулять не пойдешь». Потом преобразованием текста в речь воссоздавали сказанное с нужными акцентами и так далее. Созданная ими технология нашла применение не только в играх. С ее помощью говорил теперь Эл. Когда он только завел себе Метатрона для конференции деловых встреч, то проецировал на гладкую механическую голову собственное лицо и говорил собственным голосом. По сути, робот служил ему передвижным спикерфоном. Постепенно это менялось. Он отключил проекцию лица и начал пользоваться алгоритмами генерации речи. Поначалу Метатрон вещал стандартным встроенным голосом. Затем Эл и его помощники его кастомизировали. Звучало это не совсем как речь Элла, когда тот физически сидел напротив тебя за столом и пропускал воздух через голосовые связки, но достаточно близко. Люди, знавшие его лично, прислушивались, кивали и соглашались, что сделано качественно. Как именно генерировалась речь, никто не знал. И после разговоров с Элловым Метатроном это бурно обсуждалось в барах или за кофе. Иногда естественность интонации наводила на мысль, что Эл сам говорит в микрофон. Иногда звучало скорее как алгоритм генерации речи. Поскольку алгоритмы в последнее время значительно усовершенствовались, между двумя теориями оставалась широкая серая область, что и делало их такой отличной темой для споров в баре. Споры бы разрешились увидеть кто-нибудь Элма Шепарда во плоти. Однако никто не видел его больше года, и по поводу его состояния строились разные догадки. Кто-то считал, что Эл умер. Из сторонников этой теории часть полагала, что вместо Элла говорит Синджин Кер или Йена Хроуд, или несколько держателей токенов, сидящих в одной комнате. Существовало и другое мнение. Мозг Элла отсканирован и запущен в облаке как процесс, способный взаимодействовать с алгоритмом генерации речи. Большинство, впрочем, думали, что Эл жив. Жути добавляло и то, что голос Элла раздавался в разное время из разных устройств. Поначалу все привыкли ассоциировать его с Метатроном. Эл разместил роботов в городах по всему миру. Они умели добраться общественным транспортом до офиса FedEx'а и отправить себя в требуемое место. Иногда они добирались туда быстрее, чем люди с билетами на самолет. Тем же голосом Эл пользовался для таких старомодных средств связи, как телефон и телеконференции. И также говорила его аватара, когда он являлся в виртуальной или дополненной реальности. Как сейчас. При звуке его голоса Корвалис повернулся и увидел аватару Элла метрах в двух от себя. Аватара тоже смотрела на ком, как окрестили плотный ватный слой в нижней части модели. Эл повернулся и глянул на Корвалиса. Аватара не очень походила на Элму Шепарда. Тот, кто ее сделал, очевидно, начал с трехмерного скана Метатрона и постепенно вносил изменения. В какой-то период она до опасного походила на приз Американской киноакадемии, и ее за глаза стали называть Оскаром. Тут, по-видимому, Эл пригласил художника или дизайнера, или кого там еще, потому что блестящая металлическая аватара приобрела человеческие черты и отдаленное сходство с его фотографией в выпускном альбоме. Аватара получилась средней паршивости. Куда более выразительные можно было купить за сущие гроши, что большинство и делали. Эл нарочно выбрал себе такую по той же причине, по какой генерировал свой голос алгоритмически. Не хотел, чтобы люди знали, в каком он состоянии, и вообще один там человек или комитет помощников. «В старых телесериалах», — сказал голос Элла, — «я про действительно старые, вроде вульгарных ситкомов 1960-х. Герои иногда попадали в мир сновидений или на небеса. Завернуть актеров в простыни, нацепить им крылья и нимбы, дать в руки арфы. Но там всегда было это». Аватара провела рукой сквозь ком. Ведра за камерой, в них сухой лед, заволакивает пол студии густым белым туманом. «Чтобы выглядело как облака, да, помню, видел пару раз», — ответил Корвалис. «Напомнило мне это», — аватара Элла вновь провела рукой по белому слою. «Сознательный выбор?» — спросил Корвалис. «Нет, конечно», — фыркнул Элл. Корвалис уже не сомневался, что беседует с Элмо Шепардом, что тот жив, в сознании и говорит через аватару, насколько позволяет его рассыпающееся тело. Алгоритм визуализации такой, какой есть. Пространственное размещение получилось само собой. Это был лучший способ представить, что происходит. Белый цвет по умолчанию используется, когда мы не можем идентифицировать конкретный процесс и понять его роль. Что, как видите, относится к подавляющему большинству. На ситкомы 60-х годов 20 века это стало похоже лишь с переменой, которая произошла в последней неделе. Что именно изменилось, Эл? Почему картинка настолько другая? Как это связано с происходящим на площади? Фазовый переход, я думаю. Корвалис улыбнулся. Знаете, что Ричард о таком говорил? Нет. «У нас были математики, которые занимались всякой заумью. Для Ричарда их разговоры были темный лес. Однако он заметил, что некоторые их словечки – верный знак наметившегося прорыва, и фазовый переход, в кавычках, стоял в его списке на первом месте. Это очень сложная система со множеством частей. Вы не можете уследить за всеми. Можем лишь что-то улавливать статистически. По большей части она ведет себя установившимся образом». А потом вдруг что-то происходит, все меняется кардинально, как мы видим сейчас. И что вы видите? Минуту назад вы сказали, наконец-то что-то. Что вы имели в виду? Вы знаете, меня беспокоило, как все развивается, сказал Эл. Первые процессы имели такую фору, что перекрыли кислород остальным. Они создали грубую пространственную матрицу, повторяющую их обрывочные смутные воспоминания о ландшафтах и городской среде. Новые процессы, вместо того, чтобы начать с нуля, почему-то устремились в эту матрицу. Она стала смирительной рубашкой, тюрьмой, слишком сходной с миром, который они покинули, миром, где живем я и вы. Что проку умереть и превратиться в цифровую сущность, если все вычислительные мощности уходят на воссоздание аналогового мира, от которого вы только что освободились? Хуже того, попасть в иерархическую структуру, где всем заправляют единицы, наделенные божественной властью. Я очень боялся, что Додж и Пантеон выстроили стабильную систему. Стабильность же это хорошо, разве нет? Да, кроме тех случаев, когда система плоха. Тоталитарные и коррумпированные режимы стабильны. Я боялся, что здесь такой случай, и, возможно, так оно и было. Но теперь, благодаря новым процессам, которых среди душ пролетариев огромное большинство, мы видим концентрацию сил и ресурсов почти как у старой гвардии. Думаю, идет подготовка к титаномахии. «Слово вроде бы знакомое, но вам придется напомнить мне, что это такое», — сказал Карвалис. «Когда олимпийские боги свергли титанов, заменили их чем-то более новым и совершенным, приковали титанов к скалам, сбросили их в Аид или что там еще». «Я, в отличие от Софии, не увлекаюсь мифологией», — ответил Эл. «Суть в том, что близятся перемены. Впервые я вижу выход. И с надеждой думаю, что когда я загружусь, уже скоро, Си, когда я загружусь, то попаду в такое место, где и впрямь смогу действовать. В лучший мир». «Что значит уже скоро?» — спросил Карвалис. Он смотрел не на ком, а на большие цветные шары и гадал, что будет, если сбудется пророчество Элла, и всех их сбросят в своего рода титаномахии. Прекрасные ли они, эти души? Добрые? Мудрые? Или они чудовища, которых надо свергнуть и приковать цепями? Он глянул на аватару Элла, но та исчезла, как будто Эл или кто-то, приглядывающий за ним в Зелре Калберге, выдернул шнур из розетки.